можем как-то приступать к действию. Действительно, для начала я так хочу на вас посмотреть немножко. Да, здорово. Я очень рад, что у нас такое большое сообщество. Очень рад, что оно очень разное. Вот. И те переживания, которые есть, и то, что кто-то кого-то задевает, или наоборот, кто-то кого-то радует, это все жизнь сообщества, конечно. И это очень здорово. Вот. Ну что ж. Тогда заранее говорю, что у меня ясного плана лекции нет. У меня есть некоторые такие как бы остроты. Ну вот, если описывать вот эту всю пространство лекции, семинары и так далее, оно выглядит для меня как какое-то такое водное пространство, в котором неизвестно, что водится. Вот, и с некоторыми островками. Вот я буду стараться описывать какие-то некоторые островки в этом процессе. Вот. Но про очень важную основу понимания, что ли, гештальт-терапии, то, что процессы, они идут сами по себе. И в этом смысле мы можем их как-то фасилитировать, чуть ускорить или чуть притормозить. Но в целом все равно процессы сами по себе будут происходить. И особенно если это какие-то общественные или психические процессы. Потому что по моему такому твердому убеждению, сознание устроено анархично. Мы пытаемся его как-то иерархизировать. Пытаемся как-то выстроить линейки ценностей, еще чего-то. Но, в общем, все равно то, что к нам приходит, как мысли, чувства, еще что-то, они приходят сами по себе. Вот. И в этом отношении анархия сознания, она лежит в основе такой анархичности жизни. А куда же, в общем, следует при этом наше сознание? Вот тут следующий важный островок. Этот островок есть в великолепном названии книжки «В поисках хорошей формы» Зинкеровской. Вот. Потому что когда мы говорили о том, что вот, как-то вот человек принимает в сообщество. И он, как человек такой из сообщества, должен на то, что ну, мы вас принимаем. Какой-нибудь отзыв, ну как, там, я не знаю, награду давали в Советском Союзе, человек говорит, служу Советскому Союзу. Да? Вот. Так вот, в шутку говорили, что какое бы здесь должно быть высказывание у гештальт-терапевта, служу хорошей форме. Вот. Потому что и правда мы, скорее всего, служим хорошей форме, и эта форма меняется, потому что форма не навсегда, она не фиксируется. Это постоянное движение как бы от одной хорошей формы к другой хорошей форме. Вот. И в этом смысле, ну как бы то, что может быть описано как ну, какая-то полноценная такая жизнь, это вот то, что как-то хорошо, по-моему, описывается настроением такой старой песни, может, вы ее как-то помните, у Демиса Русоса «От сувенира к сувениру». Вот именно таким способом, то есть от одной хорошей формы, формы к другой хорошей форме, дальше в третьей и так далее, и так далее. И это очень важно, чтобы этот путь, в общем, ну, не был бы лихорадкой. Попытка лихорадочно вот, в поисках найти, соответственно, вот эту вот окончательную, распрекрасную, отличную форму и так далее. То есть в этом смысле этим путем не человек управляет, не он тут главный. Главное вот это определенное поле. И тут я, соответственно, попадаю как бы вот на следующий такой островок. Островок под названием «Поле». Мне очень одновременно нравится и не нравится теория поля гештальт-терапии. не нравится, потому что многие гештальт-терапевты делают следующее. Они отрывают термин «поле» от того, чего это поле. То есть, как физик, который начинает обсуждать о поле вообще, ну, вообще-то гравитационное отличается от магнитного и так далее. Вот. И у нас тоже вот этот термин «поле», а поле чего? Пожалуйста, поле сознания, да, это поле сознания может быть. Или поле организма окружающая среда, да, понятно. Вот поле организма окружающая среда. Вот. Или это поле отношений, пожалуйста, тоже поле. Но они все разные, и они имеют совершенно разные характеристики. А почему-то, ну как, происходит такой сдвиг, что слово «хорошее», и мы это теряем. Поэтому, в общем, вот как бы этот островок такой сильно заросший, поэтому передвигаться по нему мне сложно, но указать на то, что вот лучше всего, если вы употребляете термин «поле», то говорить «поле чего» – это вот важная вещь. Мне кажется, это стоит. Вот. Дальше. Из того, что тоже является какими-то важными предпосылками, которые предваряют дальнейшее мое рассмотрение всей истории, вот, моих взаимоотношений с психологией, моих взаимоотношений вот, с гештальт-терапией и так далее. Это некоторый набор вещей простых, но все-таки таких, что-то дифференцирующих, немного тормозящих прежде, притормаживающих мое движение, прежде чем ими пользоваться. И вот, например, видимо, это еще на первом курсе стандартный такой прием проблематизировали и говорили про предмет психологии, что такое психология. Вот. Это было направлено на то, чтобы все студенты поняли, что это очень сложный предмет психологии. Вот. А мне кажется, что это очень конкретный предмет, потому что единственное, чем занимается психология, это сознание. В самых разных формах. Память – это форма сознания, внимание – форма сознания, любая деятельность – это форма сознания и так далее. То есть фактически единственный предмет – это сознание. И в этом смысле, когда я здесь оказываюсь, и вот что написано в названии лекции «Почему мы здесь?», это как раз вопрос не про волю, железную волю, которая собирает вот людей вопреки их желанию там и ведет куда-то, а на самом деле совокупность многих-многих движений. То есть каким-то образом мы оказались все вот в этом зале в данный момент. То есть с использованием каких-то разных средств, из разных мест, из разных специальностей. Соответственно, совершенно с разным бэкграундом каким-то, с убеждениями, историями разными. В общем, мы все равно как-то оказались здесь. И вот это перемещение, в отличие от такой волевой парадигмы, то есть когда вот это собрались у нас, например, группа таких мудрецов, и выстроила ясный и светлый путь, по которому движутся, психотерапевты. Да ничего подобного. Просто пытались сами как-то двигаться, сами обнаруживать что-то интересное, как-то справляться с этим самым, Тут у меня произошло некоторое время назад тоже хорошее такое озарение. Вы знаете такой синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей, да? Так вот, озарение было в том, что он у меня есть, конечно. Я с ним всю жизнь справляюсь. И похоже, он у всех. Просто те, кому этот синдром приписывают, им не удается справиться с этим синдромом. А остальные как-то успешно справляются. Потому что дефицит внимания, конечно, становится скучно. И по идее, надо бы заниматься дальше каким-то скучным делом, ну и придумаешь себе что-то, но это все хуже, хуже, хуже и хуже. Вот, потому что внимание куда-то дальше убежало. А еще есть некоторая гиперактивность, которая вот это внимание толкает. Как бы вяло останавливаться на каком-то одном предмете и все методично его, соответственно, добивать. Ну, например, методично писать какой-нибудь толстенный текст, да, потом методично также читать его. Вот. Но это совершенно не хватает, нет такой возможности. Вот. И в этом, наверное, еще одна тоже важная предпосылка, которая у меня сложилась в течение вот длительного времени, это про норму и патологию. Что патология – это очень хорошая социальная модель. Это, в общем, культурная система, которая обслуживает определенную выбраковку тех людей, которые могут принести неприятность для социума или для самих себя. Вот и все. То есть в этом нет божественной искры. Вот. И, в общем, эти нормы не Бог назначал. И они установлены просто для того, чтобы данное общество могло функционировать нормально. Чем более общество структурированное и жесткое, тем более жесткие эти нормы. И тем важнее, оказывается, употреблять всякие совладающие техники для тех, кто демонстрирует отклоняющееся поведение в разных-разных формах. Вот. То есть, иначе говоря, это вполне хорошая модель, но когда она обожествляется, то теряется смысл, что ли. И самое главное, теряется такой смысл, который помогает гештальт-терапии, ну, в общем, ни во что не верить. Пожалуй, это была самая главная для меня черта гештальт-терапии, когда вот я ее для себя как-то обнаружил в 89 году. Вообще совсем не рано. До того момента, к 89 году, я уже 11 лет работал как поведенческий, теперь бы сказали, когнитивно-бихевиоральный терапевт, и, соответственно, вел группы по адаптации психически больных разных категорий, а еще для контроля и нормальные группы, группы с нормой, а еще и группы с подростками, в общем, много-много всяких групп. И это была работа по тренировке социальных навыков для того, чтобы люди более успешно адаптировались в том мире, который вокруг них. И вначале, когда я начинал эту работу, была идея о том, что можно обнаружить какой-то набор этих самых навыков, которые можно проверять, обучать. Вот, и все будет нормально, люди будут вести себя компетентно в любой нормальной социальной ситуации. Вот. И, соответственно, эти навыки были сначала очень детализированы, потом стали более общими, потом стали еще более общими. Вот. И надо сказать, что сейчас в той системе, которую люди знают как динамическую концепцию личности, вот, в основе лежит цикл контактов, в котором есть всего три таких базовых навыка. Вот. И один этот навык – это навык ориентировки и создание обнаружения себя, то есть создание вот этого поля организма, окружающая среда. Вот это, собственно, первый такой шаг и первый навык. Второй навык – это навык обнаружения в этой среде какого-то другого интересующего объекта. И, соответственно, какое-то привязывание, связь с этим объектом. То есть образуется или другой человек, или какой-то другой предмет. Причем в начале, в процессе развития человека, понятное дело, что этот другой – это именно человек. Это мама или лицо заменяющее, и, соответственно, отношения с человеком. Поэтому вот эта антропоморфизация разных объектов детьми – это не, это не нарушение. Это совершенно естественная вещь, потому что для ребенка сначала объекты живые. Это потом нужно понять и обнаружить, что они не живые. Это потом уже они становятся, да, что это предметы, это люди. Вначале объекты какие? Вполне действующие. Вот. Это второй важный навык. Навык обнаружения другого и привязывания к нему. И третий важный навык – это навык, связанный с обращением с другим. С достижением чего-либо. с манипулированием, потому что почему-то решили, что манипулирование — это плохая коннотация. Да нет, это манипулятор, вот, это просто обращение с чем-то. И для того, чтобы чего-то достичь, нужно с чем-то обращаться. Вот это вот третий навык. В принципе, строго говоря, внутри себя я остался в той же, в общем, поведенческой концепции. И поэтому иногда в шутку говорю, что это такая когнитивная гештальт-терапия, КГТ. Вот. Но потому что действительно в основе лежит совершенно поведенческая схема. Другое дело, что если эта поведенческая схема нарушается, изменяется как-то, ну, скажем, один из навыков оказывается сильно нарушенным в сторону дефицита или в сторону чрезмерного внимания этому навыку, из-за этого возникает, формируется то, что мы обозначаем как определенная там патология характера. Вот, то есть то, что как раз отражается и находит свое конкретное дальше выражение уже в форме вот, шизоидности, в форме пограничности и в форме нарциссичности. Но как бы в основе это лежит не то, что вот Богом данная пограничность, нарциссичность и так далее. В основе лежат простые паттерны поведенческие, которые человек повторяет. И повторяет их, соответственно, не, как бы это сказать, не то, что раз там в год или раз в неделю, а просто ежесекундно. Ну вот, например, я сейчас больше беспокоюсь по поводу того, какой будет эта лекция. Я еще не знаю, какой она будет до конца. Вот, поэтому, соответственно, у меня есть напряжение. И вот тут вот говорили про тело, что надо его как-то менять. Так а зачем его менять, если напряжение есть? Это, может быть, это самый лучший выход напряжения, который можно придумать. Вот. И в этом смысле для меня лекционная работа, к которой я как-то привык, она была также всегда про новизну. Потому что я никогда до конца не знал, что я расскажу. У меня в лучшем случае были планы по лекциям, точных записей никогда не было. Вот. А, соответственно, в настоящий момент даже и плана особенно нету. Поэтому я скорее передвигаюсь по всяким вот этим вот зонам, которые меня интересуют. Была еще одна очень большая зона, интерес которой у меня тоже сохранялся в течение всего времени. Вот. И это еще один прям-таки архипелаг такой из многих островов. Вот. Это более или менее твердая суша, но такая очень своеобразная. То, что в какой-то момент, когда придумывали название для этого, обозначили, ну, обозначили, я обозначил как аноэ-терапия. То есть терапии через сумасшествие, через незнание. Обозначил тогда, когда я еще не знал, например, о идеях, которые были у Дика Прайса в «Изолении» по поводу лечения шизофрении посредством ЛСД. То есть, что пациент больной шизофренией сталкивается с такими сложными переживаниями, с такими сложными внутренними ощущениями, что для них нет каких-то реальных форм в этом мире. И для того, чтобы пережить вот это вот, ну как-то получить это переживание, ему нужно выйти в какое-то вот это особое пространство, которое, пространство фантазии, которое обеспечивает, соответственно, ЛСД. То есть, в этом смысле, то, что касается безумия, вполне возможно и достаточно часто, это попытка как раз прийти в норму. То есть очень многие симптомы, которые мы видим, это попытка человека прийти в норму. Так, например, когда я начинал работать в клинике, то с точки зрения поведенческой терапии аутизм был поведенческим нарушением. Надо было просто научить людей общаться. Да ничего подобного, вовсе не надо аутистов учить общаться. Потому что аутизм – это естественное сопротивление разрушению. То есть человеку очень трудно себя собрать, очень трудно себя интегрировать. И поэтому отгородиться – это совершенно естественное действие. То есть то, что мы часто принимаем за сумасшествие, это как раз попытка человека оставаться здоровым. И в этом смысле то, что касается вот, сумасшествия, это очень-очень важное направление амбиотерапии. Люди решили, ну как, они взяли какую-то юмористическую часть этого и часто типа, о, в сумасшедших поиграем. Да ничего подобного, это не просто игра сумасшедших. Вот. Это возможность обнаружить, с каким расстройством, с какой своей особенностью я борюсь в себе. Да еще часто настолько борюсь, что это не нужно настолько бороться. То есть можно вот это переживание вытащить и как-то прожить как нормально. То есть во много раз лучше какая-то нормальная депрессия, вполне комфортная. Можно очень даже комфортно провести такое субдепрессивное состояние. И гораздо будет хуже, если человек пытается его игнорировать, пытается его как-то изолировать, удерживать. Вот. И вот в результате этого удержания создается напряжение, вот эта самая улыбающаяся депрессия. А тут уж и до суицида недалеко, причем такого неожиданного для всех. Потому что все вроде было распрекрасно у человека, а на самом-то деле не было. Потому что просто он не умеет переживать негативные чувства. Как будто наша культура, она, как сказать, выпала куда-то между культурами карнавальными, вот где как-то экспрессивно переживается, и есть вот это право на некоторое временное сумасшествие для того, чтобы жить, избавиться от каких-то вещей, каких, но чаще всего связанных с избыточным возбуждением, с избыточной активностью. Вот. И другой культуры, культуры, в которой допускаются разные переживания. Как бы бодрость, оптимизм – это хорошо, а переживания какой-то утраты, тоски, но совершенно естественной тоски, которая сопровождается всегда переживанием жизни. Потому что мы-то, в отличие от животных, знаем, что жизнь конечна. Вот. И это совершенно естественное состояние. И надо ему давать место в жизни, надо как-то жить все, что есть здесь. Вот. Это действительно много-много лет назад на вот конференции, которую у нас устраивала первая независимая ассоциация. Это ассоциация психологов-практиков. И в названии нашей ассоциации, как бы для меня, есть отзвук вот этой ассоциации. Ассоциация психологов-практиков. Она была организована еще в советские времена, когда, появилась возможность сделать какие-то неформальные, объединения гражданам. И она была зарегистрирована с интересным адресом, потому что адрес тогда... Та контора, на которой она была зарегистрирована, адрес стала легко. Она была зарегистрирована по адресу крематория. Донского крематория, один из наших коллег, он работал там как раз. И, соответственно, поэтому вот первая независимая ассоциация психологов-практиков имела вот такую адресацию. В этом что-то есть. Вот. И вот однажды на конференции вот этой самой психологов-практиков, как раз подумав перед этим как следует, я попробовал провести первый раз такую вот группу, в которой люди погружались в собственные состояния, которых они, наоборот, избегают по жизни всегда. Вот. Группа кончилась сложно. Мягко говоря. Вот. То есть, ну, по после этого я понял, что этим процессом нужно управлять. Вот. И нужно управлять сначала там посильнее как-то, потом чуть послабее. Вот. Ну и что на самом деле входы вот в это пространство, в пространство такого индивидуального безумия, какого-то коллективного безумия, они всегда довольно близко, всегда под рукой. Вот. Ну, если ты знаешь, где они, то плюсы следующие. Во-первых, знаешь, куда ходить не нужно, или точнее, до какой степени нужно, а когда уже нужно что-то такое применять, да? Вот. Как это сказать? Ну, можно медикаменты, можно и другие химические вещества, например, чувствуешь, что поскорее-скорее. Вот. То есть, в этом смысле, то, что касается вот этой сферы, в которой мы можем как-то сориентироваться, она, на мой взгляд, является очень важной для практикующих психологов. Но, во-первых, мы имеем дело с людьми, которые избегают собственного безумия всячески и его стараются взять в железные рукавицы. Ну, соответственно, попытки взять бессознательное в железные рукавицы приводят к тому, что бессознательное, в общем, сильно рушит эти рукавицы и самого человека, и все вокруг. Вот, поэтому очень важно, в общем, найти ту меру, которая бы, как бы, не довела до взрыва паровозный котел, то есть где тот вот клапан, через который можно выпускать вот этот вот избыточный пар. Это первое. Второе, то, что касается этой же части. Среди психологов, психотерапевтов очень много людей, которые я обозначил тогда как антипсихотиков. То есть лиц, которые выросли, когда в семье кто-то из членов семьи страдает психическим расстройством. Ну, например, алкоголизмом. И тогда, соответственно, у нас формируется некая противоположность этому. То есть тогда человек начинает жестко бороться вообще с любым видом алкоголя. Например, это нормально? Нет, не нормально. Это вот как раз антипсихоз. Или, скажем, растет ребенок, у которого у бабушки классика совершенно истерии. Бабушка, значит, падает на пол периодически вот со всеми этими самыми проявлениями истерическими. Что делать ребенку? Ребенку делать следующее. Когда он видит проявление каких-то таких эмоциональных вещей, в ответ этот ребеночек каменеет и точно не испытывает сочувствия, а испытывает скорее злость. Это нормальная реакция? Ведь люди-то часто бывают, правда, или в горе, или еще в каких-то переживаниях. Нет, ненормально. Это такая вот как раз антипсихотическая реакция. То есть что-то, что уравновешивает вот эти психотические вещи. Или, скажем, когда мы имеем дело с биполярным расстройством, и вот в течение какого-то времени нужно переживать, скажем, манию, а потом, значит, раз, депрессия. И надо выработать из себя какое-то приспособление, чтобы тебе было все фиолетово. Что мания, что депрессия у близкого человека. Ну, норма ли это? Нет. Это тоже вот такой же антипсихоз. Поэтому это еще одна вещь, про которую нужно знать, вот чем полезно знание вот этого безумия. Ну и, наконец, есть еще одна особенность, по которой нужно знать про это безумие, потому что это единственный путь к творчеству. Это единственный путь к созданию нового. Потому что новое оно потому и новое, что его еще не было. И с этой точки зрения новое, конечно, всегда немного сумасшедшее. И та лаборатория, в которой я оказался, занималась как раз творчеством и шизофренией. Это было вот одно из основных направлений исследование творческого мышления и шизофрении. И там было много очень интересных, парадоксальных таких, простых, но парадоксальных вещей. Ну, например, скажем, какие-то творческие задачи больные решают лучше, чем так называемые здоровые люди. Это вот статистически доказано, это просто некоторая истина. Вот. И поэтому для того, чтобы обнаружить что-то новое, нужно немного сойти с ума. Для того, чтобы обнаружить что-то новое в той ситуации, когда я как терапевт работаю с клиентом, и он по кругу там в какой-то реальный раз рассказывает свою историю, которую я уже, похоже, изучил все детали, а он тем более. Для того, чтобы нам выйти из этого заколдованного круга, надо сойти с ума. А так, чтобы он сошел с ума, а я остался в своем уме, ну, не бывает. Это наше общее пространство. И в этом смысле те моменты, которые являются наиболее работающими в психотерапии, любого направления, это моменты, вот если бы мы сделали там стенки кабинет прозрачными, или, значит, тайно снимали бы работу, то это были бы какие-то дикие моменты. Когда человек там, ну, высказывает ярость там по адресу какого-нибудь углу дивана, когда, значит, рыдает и умоляет мячик его пожалеть, или еще что-нибудь такое же. Или когда говорит какие-то вещи о себе, которые в принципе не говорил, или еще что-то такое. Вот мы имеем дело с творческим. Ну, в этом смысле гештальт-терапия для меня – это искусство. А искусство, вот в нем очень важен вот этот момент новизны, важен момент схождения с ума и как раз обнаружения вот этой самой хорошей формы. Вот. Просто это были какие-то важные части вот, психологии, которые действительно увлекли меня, и потом вот они сплелись в гештальт-терапии, в которой, в отличие от других направлений, а я же перед этим был во многих направлениях, и в этом смысле, как бы, мы выбирали, чем заниматься тогда в исключительной ситуации, потому что, в общем, ну, в таком мировом смысле психотерапии в Советском Союзе не было. То есть единственный вариант это был, ну, не совсем психотерапия, это вот когнитивная как раз, когнитивно-бихевиоральная терапия, которая, в общем, на учение, и у нее есть много особенностей. Но в частности я ей занимался, потому что для этого не нужно было непосредственно обучение у какого-то мастера. То есть вполне достаточно было книжек, материалов, и по ним можно было вполне выстроить вот эту всю систему. Ну, если не дурак. Вот. И поэтому эта система стала развиваться как-то, ну, и у нас, и в Питере, вот приблизительно параллельно в одно и то же время. И то, что касается вот гештальт-терапии потом, она как будто позволила, с одной стороны, выйти за пределы вот этой парадигмы, когда самое главное, кто здесь самый умный, вот тот, кто знает, как вести себя правильно, тот и самый умный. Вот. Выйти за эти пределы и выйти, в общем, не попасть в другую крайность, вот, которая меня не устроила, потому что я много лет занимался тогда психоанализом, и, собственно, мы начинали там психоаналитические действия, и первую книжку вот Гримсона, вы там посмотрите, фамилия Сергей Баклушинский, он как раз работал вот в моей группе, в нашей лаборатории, вот, то есть как раз продвижение психоанализа тоже было вот с этого же момента, но мне очень не понравилось то, что там надо было во что-то верить. И как бы вот это вот и было предметом конфликтов каких-то, ну, например, в давние времена между Фрейдом и его учениками. Потому что он требовал одного, что надо было верить, что основа психики – это психосексуальная теория развития. Вот. А все остальное вторично. И поэтому, когда, соответственно, Адлер обозначал, что вообще есть еще социальное, которое очень влияет на психику, то это вызвало совершенно вот возмущение, отвержение, потому что как бы вот этот символ веры был нарушен. И когда я потом знакомился с разными направлениями, я везде находил вот эти вот символы веры. Везде находил вот как бы тотемы. Как эта работа Фрейда «Тотема табу». Вот как будто она отразилась в самом развитии психоаналитического направления, как вот в зеркале. Вот. И, в общем, это было сложно. Это было сложно, потому что с самого начала я формировался в университете и так как бы в жизни и в соответствии с интересами больше как исследователь. И в этом смысле очень уважал и уважаю сейчас, придерживаюсь такого научного мировоззрения. А в основе научного мировоззрения лежит скептицизм. А скептицизм подразумевает то, что все можно подвергать сомнению. Любую ценность. И она, если ценность, то она устоит. А если нет, то значит это что-то ложное. И в этом смысле в процессе работы в гештальт-терапии я вот обнаружил вот эту самую типично классическую научную схему, когда каждая сессия, каждая вот эта работа, это как отдельное научное исследование. То есть когда у нас сначала мы ориентируемся и собираем какие-то факты и выделяем проблему, потом под эту проблему мы предполагаем какой-то эксперимент. Этот эксперимент может иметь исторический характер. Ну, то есть, например, я могу спросить о каких-то фактах в прошлом, которые, вот исходя из моих предположений о том, как живет, как делает человек, должны были с ним происходить. И если они происходили, то, значит, я ставлю галочку. Ага, в прошлом есть что-то. Но тут остается сомнение. Может быть, он это искажает. Ну, как бы, особенно если это на фазе такого позитивного переноса, чтобы мне понравится. И тогда мне лучше всего проделать какой-то эксперимент, который бы происходил в настоящий момент. Ну, то есть предложить, например, человеку сказать какие-то фразы. Вот. Или сменить позу, когда он разговаривает, или еще что-то. Но в любом случае тот реальный эксперимент, который происходит сейчас в настоящий момент. Ну а дальше я же произвожу эксперимент не для того, чтобы он был и куда-то забылся. Я его произвожу для пользы того человека, с которым я работаю. И дальше потом мы с ним обсуждаем эти результаты эксперимента. Вот. Ну как я не знаю, там, скажем, померили там кровяное давление. И говорю, вот у вас такое повышенное, что ж такое. Вот. Не того, что скрываю, там, еще что-то. Вот это важная вещь. Для меня очень важная вещь, гештальт-терапии, это диалогичность, это партнерство с клиентом. Потому что я могу, конечно, быть очень обученным гештальт-терапевтом, там, очень известным, и все такое. Но в любом случае, тот человек, с которым я работаю, в своей жизни знает, ну, просто неизмеримо больше, чем я. Вот. И понятное дело, что пытаясь рассказать все, что возможно, он все равно рассказывает чаще всего одну сторону. Ну, потому что действительно карта – это не местность. И в этом смысле мы делаем, двухмерные изображения, трехмерные, а тут n-мерный вообще реальности. Вот. И эта n-мерная реальность, она постоянно как бы собирается с самим человеком вот в этом самом первом поведенческом акте, то есть когда образуется поле, человек, окружающая среда. Это некая деятельность человека постоянная, потому чтобы самому как-то себя интегрировать. И иной раз туда интегрируется лишнее, то, что совершенно не нужно для этой самой деятельности. А иногда недостаточно интегрируется. Вот. И в этом смысле вот моя работа как гештальт-терапевта — это работа по корректировке вот этих довольно простых навыков. То есть иногда требуется притормозить человека, который вот прибегает и прям хочет что-то делать, менять. А он знает, что у него есть. Вот опять-таки в гештальт-терапии это все очень хорошо описано, что если хочешь изменений, то они начинаются с того момента, когда ты понимаешь, что у тебя есть, что где-то находишься, когда создается вот это поле, организм, окружающая среда. Вот. И тогда моей задачей является придерживать там человека вот в этой фазе, чтобы он больше построил это поле, больше в нем укоренился. А может быть, ему уже нужно переходить в другое пространство, уже может быть, ему нужно переходить в поле отношений. Вот. То есть, ну потому что если мы имеем дело с людьми, то, конечно, есть некая такая младенческая сказка о том, что диада – это прекрасно. Но на самом-то деле этого нет. На самом деле есть множественные отношения. И действительно мы все узелки в этой множественности. И поэтому то, что там третий лишний или еще что-то, да какой к черту третий? 400-й. Вот здесь сидят в зале люди, и все связаны сейчас вот этой лекцией, чтением. И в этом смысле все изменения происходят вот в этом поле отношений. А мы пытаемся часто регрессировать и привести эти отношения вот к тем первичным, которые позволяли обеспечить все потребности. Это вот отношения мама-ребенок. И все, больше никого не надо, все хорошо и так далее. Ну, конечно, как же. Мы живем в гораздо более сложном мире. Вот. И в этом мире действительно очень много измерений, и как бы просчитать все эти измерения, это нужно либо очень тренировать свой параноидный ум, что, конечно, свойственно, в общем, психотерапевтам в большей или меньшей степени. Ну, действительно, начиная с Фрейда, вот как-то понятно, что такая часть должна быть. Вот. Но все равно всего не учтешь. Все равно эти действия, они оказываются производимыми, существующими, ну вот в какой-то среде. И дальше, соответственно, вся эта среда каким-то образом меняется. Ну, например, вот сейчас я удерживаю как-то ваше внимание. И как бы результатом лекции я мог поставить какую-то большую структуризацию. Больше говорил бы сейчас про иерархию, как-то поделил, как-то мы это бы обозначили, потом, значит, эту иерархию как-то ввели, потом, может быть, стройными рядами куда-нибудь пошли в светлое будущее. Вот. Это было бы, ну, совсем другое действие. И слава Богу, что здесь, вот в этом сообществе, я оказываюсь в каком-то месте, где удавалось вот в течение моей жизни, ну, в общем, влиять на то, чтобы сообщество существовало. Вот. И ну, я очень рад этому, потому что это действительно было одной из моих таких задач, вот, создание такого сообщества, в котором бы но можно было по-человечески жить. Я понимаю, что это люди, я понимаю, что много сложностей есть у людей, и что это не то, что великолепный, идеальный, там, я не знаю, не райский сад. Вот. Но, тем не менее, я не знаю лучшего. То есть я вот правда не знаю лучшего сообщества. Если бы было лучшее сообщество, я бы туда ушел. Без всяких разговоров, прям сразу. Потому что зачем мне находиться в том месте, которое является нехорошим, неприятным. Вот. И поэтому, если кто-то в поисках пытается уйти, да пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, значит, видимо, что-то в этом сообществе оказывается, ну, неподходящим. Вот. Потому что, конечно, как это был хороший фильм «Кинзадза», ну, как можно жить в сообществе, в обществе, где нет цветовой дифференциации штанов, да? Ну, вот для многих это удачнее, спокойнее, хорошо. И действительно, слава Богу, есть армия, где все на человеке написано, какой он пост занимает, что так и так далее, сколько раз кланяться там. Вот. Но это нечто совсем другое. Это абсолютно иерархическое общество, которое построено, ну, для других целей. И, в общем, в основе иерархического общества лежит то, что там нужно убирать этот творческий потенциал. Ну, не место творчеству в иерархическом обществе. Вот. А здесь-то эта профессия творческая. Как только она пытается стать иерархической, так творчество закончилось. Поэтому я помню еще, действительно, с советских времен, когда говорили «главный психотерапевт Москвы», то говорили это обычно с некоторой ухмылкой. Ну, типа, ну, конечно, главный в этой области. Вот. Ну, или главный психотерапевт там какого-то другого города. Все равно это была такая немножко карикатурная должность. И человек мог либо понимать, что она карикатурная, либо был дурак и не понимал. Правда считал, что он чем-то там управляет. Вот. Ну, еще какие, наверное, важные вещи, которые я понял в течение вот этого времени. Как бы, ну, для меня сейчас очень близка в чем-то метафора, которая была развита очень сильно как раз в психоанализе у Карла Юнга. Только она была развита через архетипы, а вот для меня это какие-то силы, которые действуют в сознании. А сознание – это такой коллективный процесс, коллективное знание. И вот в этом коллективном знании возникают иной раз какие-то вот, ну, бури, что ли. Вот, какие-то действительно опасные вещи, типа цунами, которые сметают, что вот нужно чего-то достичь, победить. Вот. Или там что-нибудь типа, что вот мы, которые тут собрались в зале, мы самые лучшие, и мы должны, значит, захватить власть с тем, чтобы всех остальных сделать гештальтистами. Прикиньте тогда, какой будет интересный ход. Раз, и Россия – страна победившего гештальт. Ужасная картина. Спасибо. Вот. Да нет, но в этом смысле опять вот я обращаюсь к первой части, то есть к такой индивидуалистической части. Ну, что как бы неповторимость, индивидуальность человека, она обеспечивается абсолютной герметичностью его психики. То есть никаким образом мы не можем проникнуть в психику человека, что-то переставить, что-то убрать, еще что-то. Это удивительный совершенно продукт природы, что психика герметична. От этого человек одновременно одинок и одновременно индивидуален, и одновременно, в общем, очень нуждается в том, чтобы, ну, чтобы был кто-то, кто там о нем поплачет, когда он умрет. Вот. Нуждается в том, чтобы отразиться в ком-то. И в этом смысле мы очень, с одной стороны, взаимосвязаны, а с другой стороны, именно благодаря этому и остается какая-то индивидуальность. Вот. И в этом отношении, ну, например, Я большой противник демократии, потому что демократия для меня – это легализация буллинга. Это легализация того, что кого-то обозначают как меньшинство, и его можно дальше прижимать, или наоборот возвеличивать, или еще что-нибудь. Какое меньшинство, какое большинство? Каждый индивидуально. Вот. И в этом смысле, вот то, что для меня было очень важным в отношении анархии, вот вчера в лекции это было, это то, что продвижение вот людей даже в очень большой массе, оно возможно только достижением согласия. То есть, когда вместо насилия есть согласие. То есть, можно насильно ребенка отправлять спать, но это, в общем, как-то, не знаю, для меня всегда было неприятно. Вот. А можно постараться добиться согласия. Например, быть с ним таким занудным, отвратительно петь какую-нибудь песню, что он скажет, уже все. Согласен, только уходи. Вот. Так что достижение согласия – это очень важный процесс. Вот. Уже 5 минут, может быть, вопросы какие-то надо. Да, давайте я тут остановлюсь.